Продолжаем исследовать историю древнего мира. Мы снова в Средиземном море изучаем Грецию. На этот раз нам нужно шагнуть чуть дальше. Мы закончили в прошлый раз на Минойской цивилизации. Поговорили о ней, конечно, в самых общих чертах, но уж, извините, о ней нужно говорить или очень подробно на протяжении многих часов, или вот так, обозначив ее сущность. И теперь нужно перейти к тому, о чем мы упоминали неоднократно в нашей прошлой беседе. Это о Микенской цивилизации или крито-микенской цивилизации, которая, безусловно, родственна Минойской, просто потому что она ей хронологически и чисто территориально воспоследовала, это ее наследники, но при этом является пришлой. Как мы уже обозначили это на нашем прошлом уроке, крито-микенскую цивилизацию создали и несли ее на своих кораблях и своих клинках индоевропейцы, ахейские племена. Они, конечно, имели очень много в итоге общее с минойцами, потому что они у них многое почерпнули, но были и огромные различия. Самое примитивное, что мы можем предположить в качестве важного признака, вот те минойские дворцы, которые не имели стен, никак не были защищены, вот ахейцы стали защищать. Они строили мощные стены, очень продуманные системы обороны, башни, укрепленные ворота. Словом, эти люди знали о внешней опасности все, потому что они сами только что являлись той самой внешней опасностью. Это самое примитивное отличие, которое очень видно до сих пор, потому что если мы приедем на Крит и посетим, например, тот же самый центр в Кносе, или мы приедем на береговую Грецию в Микены, в златообильные Микены, то мы увидим остатки очень мощных каменных укреплений, которые, в общем-то, до сих пор производят впечатление. Откуда же взялись ахейцы? Дело в том, что в 3-2 тысячелетии до нашей эры в Балканской Греции уже обитали лелеги, корийцы и пелазги. И страна, как говорил отец истории Геродот, называлась Пелазгия. Конечно, в позднегреческий период все эти народы огульно считались варварами, потому что варварами греки считали всех, кто не говорит по-гречески. Конечно, тут нет ничего удивительного, потому что даже если эти индоевропейские народы, если они вообще в самом деле индоевропейские, тут не совсем все понятно, говорили на чем-то родственном грекам, то ко временам складывания классической Греции их язык был настолько далек и уже непонятен, что они могли с полным основанием говорить, что это все совершенно полные стопроцентные варвары. И вот на рубеже 3-2 тысячелетия, где-то, наверное, там, в районе 100 лет, возможно, на эту территорию вторгаются как раз ахейцы. Вот те самые настоящие предки классических греков, по крайней мере, первые из них. Хронологически они связаны с культурой, так называемой археологической культурой Винча, которая предшествует им. То есть, видимо, как раз и были те самые пелазги. И они вторгаются в материковую Грецию. И сначала в материковой Греции, конечно, они начинают производить серьезные изменения по сравнению с тем, что было. Потому что они строят прям настоящие цитадели. Это классический дом с черепицей в Лерне, если мы говорим об исторических сохранившихся, ну, более-менее сохранившихся для нас объектах, где представители знати проживали. И, конечно, селища, как, например, Зигурис или Руфина. Да, там, как положено на селищах, в основном проживало сельскохозяйственное население. Конечно же, как только они перешли к устойчивой оседлой форме жизни, а не номадной или полуномадной, возникают очень развитые ремесла, которые из-за крайне благоприятной местности, потому что там, во-первых, много полезных ископаемых, или есть прямой доступ к торговле полезными ископаемыми, и есть доступ к торговле, в первую очередь морской. Конечно, есть огромный стимул для развития хорошего ремесла, и они сразу начинают заниматься ремеслом. Как только мы видим разделение на поселок, селище, где живет сельхознаселение, и цитадели, где живет явно аристократия, судя по обилию богатой материальной культуры, ну, по крайней мере, более богатой, чем на селищах, можно сразу говорить о том, что есть, во-первых, уже углубленное разделение труда на земледельцев, ремесленников, скотоводов, и, конечно же, последующее вслед за этим имущественное, а значит и классовое, рано или поздно, расслоение. То есть, они находятся на рубеже распада родоплеменного общества. Или уже перешагнули непосредственно за этот этап. И вот где-то около 1600-х, правильно сказать, 1650-х, 1600-х годов до нашей эры появляется микенская культура. Как раз это совершенно явно знак того, что туда уже не просто прибыли ахейцы, а успели некоторое время пожить. Микенский язык был напрямую связан с протоиндоевропейскими, а точнее протоиндоиранскими языками, которые... Мы об этом с вами говорили, когда говорили об миграциях индоевропейцев и их прародине. Разделение языков где-то происходит между 25 и 20 веками до нашей эры. То есть, 2500-2000 лет до нашей эры. Гипотез о происхождении собственных микенцев довольно много. Я их даже сейчас пересказывать не буду. Но одна из наиболее распространенных теорий в том, что микенцы... отличаются от всех остальных материальной культуры, для которой характерны очень специфические микенские колесницы, особого вида такие лавролистовидные бронзовые копья, кинжалы, и они очень похожи на материальную культуру, которую мы знаем под названием так называемого Сеймино-Турбинского поселения или Сеймино-Турбинского феномена, который существовал в Евразии в 1900-1600 год до нашей эры. Все это находится, между прочим, где-то около Нижнего Новгорода у нас, в России. Около городка Володарск, так называемая Володарская стоянка там присутствует. Вот они прям похожи на то, что доехало до Греции в итоге. И, кстати, не только, потому что они пошли, видимо, в разные стороны. Аналогичные вещи находят в Монголии. То есть, они где-то лет за 100 доехали до Монголии в том числе. Часть поехала на Балканы. И, видимо, если эта теория верна, то наши парни из-под Нижнего Новгорода всего лишь какие-то 5000 лет назад направились в Грецию, чтобы сделать Грецию Грецией. И вот первая волна ахейских племен, она, собственно, в начале второго тысячелетия дало... формирование начала греческой народности. Потому что где-то около 1800-1850-х годов до нашей эры на территории будущих знаменитых великолепных Афин возникает некое поселение, которое, видимо, в самом деле явилось далеким предком настоящего города Афины. Археологические находки, которые были сделаны в районе 20-го, ну, примерно 18-17 века до нашей эры, говорит о том, что эти люди, придя туда, в догреческий субстрат, оказались менее культурны. Это хорошо заметно. Потому что вот на этом коротком этапе в примерно 200 лет видно проседание материальной культуры. Просто потому, что греки не были... протогреки, извините, пожалуйста, ахейцы не были настолько культурны, как оседлые жители, которые давно проживали здесь и уже успели перешагнуть эту стадию развития, которую греки только начали переступать. Потому что лет на 150-200 в погребениях или очень мало металла, или его вообще нет, появляются каменные орудия. Причем совершенно точно, что парни, ахейцы, которые приехали в Грецию, знали бронзу. Причем знали ее хорошо, но они не были настолько богаты, чтобы класть в захоронение бронзовые вещи. Потому что это было невероятно дорого. Инвентарь в захоронениях довольно скудный. И по первости он очень мало отличается от захоронения к захоронению. То есть, видимо, в начале, когда греки только... ахейцы, прошу прощения, почему их постоянно называют греками? Это или протогреки, или прямо ахейцы. Только начали путь расслоения на классы. И, видимо, это еще не отражалось на какой-то внешней атрибутике. Сначала. Потом, конечно, появятся те самые цитадели и селища. Причем сначала не было никаких цитаделей. Сначала исчезает монументальное строительство, характерное для догреческого субстрата. Парни из степи не умели строить из камня хорошее долговременное сооружение. Только учились. При этом они принесли с собой важные новшества, они принесли с собой гончарный круг, и они принесли с собой боевую колесницу, о которой я рассказываю все время, когда говорю о бронзовом веке, как о супероружии. И в самом деле было очень сложно, а иногда и прямо невозможно сопротивляться. Все поселения от того самого ранне-средне элладского периода, когда пришли ахейцы, тоже очень характерно, они сразу начинают располагаться только на возвышенных местах или труднодоступных местах, например, на мысах рек. Однозначно они боялись завоевателей. И, скорее всего, за завоевателей-то они считали не кого-нибудь, а другие рода своих же ахейцев, которые могли прийти и зарезать менее удачливых родственников. Ну, или, по крайней мере, дальних родственников, или вовсе не родственников. То есть, изначально они друг от друга просто прятались. Скорее всего. Но вот уже к концу того самого среднеэллатского периода, то есть к 18-17 векам до нашей эры, наступает и классообразование, разделение на правящую и трудящуюся прослойки. И появляются, конечно, вместе с успехами в сельском хозяйстве, связанными с разделением труда, начинается накопление, видимо, больших запасов прибавочного продукта, активная торговля, и где-то уже в 16 веке до нашей эры начинается та самая классическая, в полном смысле слова, микенская эпоха, которая названа по наиболее прославленному касательно данного периода и региона городу, это Микены, которая находится в греческой Арголиде. Этническое происхождение микенской цивилизации, конечно, очень сложно. И долгое время его никак не могли разрешить. И только после расшифровки линейного письма Б, который провели Чедрик и Вентрис в 50-е годы 20 века, стало понятно, что это точно ахейцы, потому что это греческий язык, который вполне восходит в ретроспективе к современному греческому. То есть, современный греческий, когда-то, вот тогда, понятно, что это его прямой предок. Первые города-государства образуются, начали образоваться, как я и говорил, в 18 веке. В 17 веке их все больше. И если мы будем, конечно, говорить по современным, хорошо известным названиям, это Микены, Тиринф, Афины, Пилос. Почему я говорю современное название так сослагательно? Потому что мы точно не знаем, как они назывались тогда. Теперь это понятно, что и Афины, и Микены, и Тиринф. Мы просто знаем эти названия, поэтому для удобства ими и оперируем. И они имели, конечно, огромные культурные связи с Критом. Никаких сомнений. Потому что Минойская цивилизация и вообще Эгейская островная цивилизация, вот та самая Таласократия, власть моря, была несравненно культурнее и богаче. И нужно было с ними торговать. Это первейшее дело, и по первости с ними нельзя было ссориться, потому что, конечно, есть представление о минойцах как о сугубо мирных людях. Нет, конечно. Я уверен, что они мирные были у себя на островах, но вовне они манифестировали, то есть предлагали себя, конечно, не только в качестве торговцев. Потому что наличие корабля, который может приехать, принести в одно место полсотни вооруженных людей, там, где этих вооруженных людей нет, это... Знаете, ферзь на политическом поле в то время. То есть, можно ограбить любой город, забрать любые ценности, забрать рабов и так же быстро уехать. Или, обнаружив вполне себе представительное сопротивление на берегу, по крайней мере, потенциальное сопротивление, сказать, что вы приехали торговать. И просто мирно торговать. Или вообще не высаживаться. На Крит ахейцы попадали в качестве торговцев. Возможно... Учитывая довольно примитивный характер данного общества, кто-то продавал своих родственников в рабство критянам, минойским критянам. То есть, там где-то уже существовала серьезная прослойка тех самых ахейцев. И мы прямо видим, что через Крит микенцы торговали очень далеко. Они пошли прямо до Египта, потому что вот прямо мы видим... Фараон Эхнатон, 14 век до нашей эры, мы помните, о нем говорили, когда рассуждали о Египте, он же Аменхотеп IV, у него вот новая столица, Ахетатон, и там полно микенской керамики. Прямо микенская, она очень трудно с чем-то путается. Ну а в 15 веке-13 веке до нашей эры микенцы перестали просто приезжать на Крит и вообще в эгейские места распространения эгейской цивилизации. Видимо, это никакая была не единая страна, это были множество разрозненных городов, и они их просто завоевали. Просто потому, что этих ахейцев стало много, они научились воевать, хорошо строить корабли, и обнаружив временное по той или иной причине ослабление эгейских городов, они их стали один за другим завоевывать. Видимо, начало было, ну, скажем так, толчок был положен неизбежным в этом регионе тем или иным стихийным бедствием. И, например, извержением вулкана, после которых долгое время морские жители на островах не могли оправиться, чем воспользовались греки, ахейцы, немного повысив собственное благосостояние и превратив минойскую цивилизацию в цивилизацию крито-микенскую, которая просуществовала довольно долго. Просуществовала она до 11-10 веков до нашей эры. Причем до конца она не была уничтожена даже катастрофой бронзового века. Просто почему? Потому что носители крито-микенской цивилизации ушли в очень труднодоступные места. Да, конечно, они сильно захерели, просто потому что больше не могли вести такой торговли, такого широкого культурного обмена со всем регионом. Но носители ее в обязательном порядке законсервировались. Из Критских гор без современной артиллерии кого-нибудь выковырять, кто серьезно собрался там обороняться, очень сложно. Я думаю, что для носителей вот той самой бронзовой катастрофы это было практически невозможно, да и не очень нужно. Им побережье было важно. Там, где можно было что-нибудь ограбить. Да, основными центрами на Крите, как и в минойскую эпоху, я уже об этом упоминал, были дворцы. Далеко не все минойские дворцы были восстановлены. В первую очередь Кнос. И да, они были обнесены цитаделями. Цитадели отличаются известной надежностью, потому что они строятся из плохо обработанных глыб, некоторые из них очень большие, по 10-12 тонн, кладутся они в основание стен, сверху надстраиваются более маленькими, разумеется, камнями. В этих самых цитаделях проживали цари, сохранился термин, мы хорошо его знаем, ванака, или ванака, уж не знаю, как сказать. Ну и, конечно, эти ванака концентрировали вокруг себя то, что мы можем назвать термином «дружина», люди, воины, которые питаются от стола царя. Конечно, не какой-то не царь. Правильнее было бы сказать, это вождь. Или, наверное, ранний князь. Это вот его дружинники, которые питаются от его стола. И на суше они воюют на колесницах. И они же формируют, что самое главное, боевые корабельные лодочные команды. Колесница – это самое престижное оружие, самый престижный способ боя. На нем сражаются герои. Вот те самые дружинники и сам ванака, который в обязательном порядке является не просто вождем, а военным вождем. Об этом вы можете почитать, когда вы будете читать Гомера. Потому что у Гомера этот способ боя описан более всего. Потому что там, конечно, есть известный синкретизм, связанный с тем, что Гомер все-таки писал где-то, ну, или творческий коллектив под именем Гомера, писал где-то около 9 века до нашей эры. А речь идет про 18, 17, 13 века до нашей эры. То есть задолго-задолго до Гомера. Там 400, 300, 500 лет прошло до момента написания. Для бесписьменной или малописьменной эпохи, без современных библиотек и способов передачи информации, это бездна времени. Конечно, они не помнили всего. Пехота, как пишет Гомер, сражается там фалангами. Чего категорически не знали ни носители минойской цивилизации, не крито-микенской цивилизации, они просто не умели воевать в строю фаланги. Что это такое, если вы не знаете, я отдельно потом буду говорить. Но Гомер описывает современную себе пехоту. Но при этом возглавляют их люди на колесницах, которые вот всегда герои, цари, Агамемнон, Менелай, Ахилл, Одиссей, они все, аяксы оба, они вступают в бой на колесницах, точно такими же троянскими героями. Вот это настоящий отголосок седой, очень седой старины, когда еще в бронзовом веке, до появления конницы, колесница была самым лучшим видом мобильного войска, способ нанесения мобильного удара. И, судя по всему, если мы посмотрим на ранних этих ванок, они очень мало отличались от протофараонов в Египте. Это просто военный вождь, который собирает вокруг себя некую бригаду людей, которая защищает ближайшую сельскую или, например, рыболовецкую округу или торговый порт, через который можно удобно обмениваться ценностями с соседями. Так как территория Греции, тем более островов в Эгейском море, довольно специфическая, там очень сложно организовать единое государство монолитное. Как, например, в Египте или в Междуречье. Ну, там что, степь да степь кругом, сел на тележку и поехал. И вот ты уже доехал, куда тебе нужно. А тут нужно пересекать массу горных перевалов, каких-то рек, ущелий. Очень сложно добраться до соседей с целью нанести им сокрушительное поражение, их всех завоевать и, наконец, зажить единой Грецией. Сможет сделать это, забегая вперед, только Филипп Македонский. Вообще, уже в 4 веке до нашей эры. Совсем-совсем не скоро. Поэтому ахейцы не смогли сформировать какого-то монолитного экономического кулака. Да, местами это наподобие Микен были очень могущественные образования, но всего лишь локальное образование. Поэтому, когда пришли следующие завоеватели, а именно дарийцы, точно такие же индоевропейцы, протоиндоиранского корня, которые обрушились на те же самые места, на которые когда-то обрушились ахейцы, они довольно легко их победили. Тем более, что дарийцы уже несли с собой революционный метод войны при помощи стального оружия. И многие из них были облачены в стальные доспехи. Шансов у давным-давно осевших в разрозненных анклавах ахейцев было очень мало. Плюс на все это наложилась катастрофа бронзового века, когда вообще бронзовые цивилизации терпят серьезнейший урон просто от экономического нестроения, потому что они не могут воспользоваться железом. Огромная историческая инерция за бронзой, гигантская историческая инерция, они просто к ней привыкли, хотя бы в технологическом смысле. Они умеют и делать железом, они нормально не умеют еще обращаться. И вот приходят люди, которые уже вышли из бронзового века, перейдя в век железа. И они отбрасывают всю эту цивилизацию точно так же, как хеттов, египтян, мы о них уже говорили. Настоящие темные века. Я думаю, вы все слышали термин «темные века» применительно к раннему средневековью, после падения Римской империи. Так вот, это были не настоящие темные века. Потому что сохранилась латынь, сохранилась церковная ученость, сохранился греческий язык. Ну, короче говоря, раннее средневековье, да, это было серьезное испытание после падения Римской империи. Но нет, это не были темные века. А вот тут наступили темные века, потому что исчезает письменность, исчезает линейное письмо А, линейное письмо Б, если мы говорим о Греции. И люди, которые живут там, вот остатки тех ахейцев, они оказываются в настолько чудовищной ситуации. И, кстати говоря, их завоеватели ничем не оказываются в не более выигрышном положении. Они разваливали эту цивилизацию, пришли на ее остатки. Но они сюда пришли почему? Потому что там была цивилизация. Они хотели жить лучше, а получилось так, что они все вместе стали жить хуже. И вот темные века очень характерны сложением легенд о прекрасном прошлом, о Золотом веке. И все ранние греческие легенды, ну, например, те, которые были записаны вот тем самым слепым Гомером, они именно о том, что раньше когда-то люди умели нормально жить, и это когда-то вообще-то было совсем недавно. Вот все эти дворцы теперь разрушены, заросшие плющом. Там били фонтаны, работали водопроводы, там гремели кефары и кимвалы, там была музыка, веселье, вот это были амбары, которые ломились от запасов зерна, оливок, козьего сыра. Если приходилось воевать, то воевали весело и по 10 лет, вот как это было по Трое. Посмотрите, какие замечательные поединки устраивали Ахилл и Гектор. И если люди гибли, то гибли цивилизованно в некоторых рамках правил, потому что, вот, например, Ахилл взял и выдал тело убиенного Гектора его отцу. Ну, это же, посмотрите, как по-человечески они друг к другу относились. Не то, что теперь. Потому что песни Гомера – это прямое указание на то, что теперь очень плохо. Но вот чем были сильны греки и ахейцы, и вслед за ним дарийцы и ионийцы? Они были сильны тем, что они очень любили пообщаться друг с другом. И через это общение они напитывались информацией. И вот прошло совсем немного времени. Вот смотрите, в X веке начинаются по-настоящему темные века в Средиземном море. В IX веке поет слепой Гомер, а в VIII веке мы уже видим возрожденную Грецию. То есть, всего 300 лет потребовалось, а это для того медленного патриархального общества страшная скорость, чтобы, да, не полностью, но возродиться на некоторых новых условиях. Вот о том, какая была Греция при греках и настоящая Греция, мы поговорим в следующий раз. До встречи в архаической настоящей Греции. На сегодня все. Всем пока.